Здравствуйте, товарищи. На Авроре политинформация с Михаилом Хазиным. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Поздравляю всех наших слушателей вас с наступающим Днем Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Поздравляем вас всех.
Михаил Леонидович, на прошлой неделе активизировалась повестка, которую даже сложно было недавно представить. В частности, весь интернет заполнен обсуждением того памятника, который надо поставить на Лубянской площади. Кстати, тот, который был там, насколько мне известно, в 1991 году был снесен без обсуждения и судебного решения. То есть незаконно.
Ну, более того, я даже знаю, кто это сделал. Это сделали вполне конкретные ребята, которые подогнали подъемный кран и решили это сделать, исходя из некоторой логики. Один из них потом сделал довольно большую карьеру, но в конце концов его отовсюду выгнали за профнепригодность.
Андрей Юрьевич Школьников в телеграм-канале «Аврора» на прошлой неделе высказал предположение, что восстановление памятника потомственному шляхтичу Дзержинскому может послужить делу скорейшего сближения между народом нашей страны и народом Польши. Вы с этим согласны? И вообще с Восточной Европой?
Ну, дело в том, что, вообще говоря, у Дзержинского было сложное происхождение. Это во-первых. Во-вторых, он-то сам себя шляхтичем не считал. Он был профессиональным революционером. В-третьих, поляки к нему относятся сложно. По целой куче разных причин. Вот. В-четвертых, в общем, я склонен считать, что это скорее шутка со стороны школы.
Но тема Восточной Европы становится все активнее и активнее. Вот сегодня в Сочи приехал Лукашенко. Кстати, на фотографиях они с Путиным без галстука, вообще в такой достаточно обиходной одежде. Вот нас спрашивают, батька приехал в Сочи обходной лист подписывать или чего?
Не знаю. Увидим. Понимаете, в чем дело? Вы хотите, чтобы я вам дал ответ на конкретные вопросы, как развивается события в конкретных ситуациях. Мне это неизвестно, я этого не знаю. По этой причине делать какие-то объяснения такие вот, я считаю, достаточно некорректно. Я же не конспиролог, который точно знает, что происходит. Но я экономист, и поэтому я вижу некоторые глобальные тенденции. Я понимаю, что развитие событий будут укладываться в эти тенденции, иначе быть не может. Так устроена жизнь. И вот это вот проблема, с которой нужно что-то делать. Вот. Я не знаю, что с этим делать. Потому что анализировать ситуацию, как бы это сказать, да, как там говорил товарищ Сталин, есть логика обстоятельств и логика желаний. Есть хотелки, а есть объективные обстоятельства. Вот объективные обстоятельства, они двигают в неком направлении. Ну, условно говоря, если у вас река течет, то направление течения – это объективные обстоятельства. Если вы плывете, и течение медленное, вы можете какое-то время плыть против течения. Если вы сильный, опытный пловец, можете час плыть, можете два плыть. Но рано или поздно вас все равно начнет сносить. Ну, в данном конкретном случае скорее подходит другая концепция. Представьте себе, что у вас моторная лодка. То есть, вот уже начиная с 2008 года течение идет в одном направлении. А руководители стран, которые как бы были выстроены в рамках западного глобального проекта, рулили прямо в противоположном направлении. Пока было топливо в виде эмиссии доллара, они это течение худо-бедно через пень-колоду, но преодолевали. А сейчас топливо закончилось. Ну, если быть более точным, то эффективность его упала. То есть, грубо говоря, нужно двигатель останавливать, перебирать, менять и так далее. Ну и все. The end. Поэтому сейчас их начнет сносить течение. При этом каждый из них на первом этапе, пока они еще у власти, будет пытаться все-таки как-то вырулить в противоположном направлении. По этой причине, еще раз повторю, очень сложно оценивать их действия и каким результатом они приведут. Потому что каждый из них будет пытаться ситуацию развернуть, но при этом все равно объективное течение их будет двигать в другом направлении. Так что я в этом смысле абсолютно... Более того, а скорее всего, ну, грубо говоря, те, кто реально может принимать решения, мы как бы лидеры стран Восточной Европы к таковым, безусловно, не относятся. Они, судя по всему, уже сговорились. Причем не в деталях, а в некотором общем направлении. Что будет в Европе проведена некоторая красная черта, и все, что восточнее, то будет контролировать Россию. Как это будет легитимизировано, это отдельная тема, но, скорее всего, так и будет.
Линия Керзона или границы Российской империи, как думаете?
Это вопрос очень сложный, потому что, если вы помните, то когда Риббентроп приехал в Москву в 1939 году, а для него был принципиальный вопрос, который был связан с двумя обстоятельствами. Значит, война с Польшей уже была решена, но при этом СССР де-факто не признавал ту территорию польской, которая была захвачена в войну 1920 года, которую опять-таки начала Польша. А я напомню, что тогда поляки даже Киев захватили. И то, что сейчас называется Западная Украина, Западная Белоруссия, это то, что было захвачено поляками в 1920 году. И Риббентроп прекрасно понимал, что если не договориться, то это может вызвать войну. В 1939 году Германия к войне с СССР была абсолютно не готова. Кроме того, они страшно боялись. Я напоминаю, что в 1938 году одной из коллизий мировой дипломатии было то, что у СССР и у Чехословакии был договор о дружбе или там и взаимопомощи, и СССР был готов направить войска. Но проблема стояла в том, что на тот момент СССР и Чехословакия, у них не было общей границы, между ними была Польша. И Польша, которая, как известно, по Мюнхенским соглашениям 1938 года получила кусок Чехословакии, совершенно не хотела, чтобы СССР вмешивался. По этой причине она сказала, что не пропустит советские войска. В этой ситуации СССР, СССР было абсолютно очевидно, что Польша – это союзник Германии, что польские элиты этого времени – это союзники Германии, милые бронятся, только тешатся. И по этой причине вопрос о том, что нужно было договориться, чтобы не вызвать войну, еще раз повторю, одно дело, когда вы должны начать войну, чтобы отобрать свои земли. СССР не хотел начинать войну с Польшей. Совсем другое дело, когда кто-то начинает войну с той же Польшей, и в этой ситуации отобрать свои земли, это, в общем, абсолютно святое. Так вот, когда Риббентроп в 1939 году приехал в Москву разговаривать на эту тему, еще раз повторю, что пресловутого разделения Европы в рамках пакта Молотова-Риббентропа мы не знаем, он был или не был. Но то, что эта тема поднималась, это абсолютно очевидно, она не могла не подниматься. Так вот, СССР, насколько мне известно, было предложено восстановить границу по границе между Германией и Российской империей 1914 года. Ребята, мы заберем свое, а вы забираете свое. На что Сталин ответил, что его не устраивает, соответственно, Варшава, что он не хочет Варшаву, и, соответственно, вместо этого был взят Львов. Львов был русским городом, поскольку он принадлежал Галицкому княжеству, но это было очень давно, там прошло уже, по-моему, 600 лет с тех пор. А вот, по этой причине, в общем, я считаю, что те события, которые будут происходить в Восточной Европе, они будут очень интересными, потому что нынешние элиты, правящие этих стран, к этому совершенно не готовы. То есть они не готовы ни слушаться Москву, ни, соответственно, кормить свое население. И даже кормить свое население важнее, чем слушаться Москву. И в случае исчезновения Брюсселя как источника дотаций и источника доступа на рынки, пусть ограниченного, пусть контролируемого, но все-таки. Я не знаю, что они будут делать. Я склонен считать, что в этих странах произойдут очень сильные изменения, вплоть до того, что эти элиты будут снесены. К слову сказать, в Польше это произойдет почти наверняка. В Польше нынешними элитами недовольны сильно. А их терпели до тех пор, пока не обеспечивали дотации из Брюсселя. С этого года дотации нет. Поэтому я думаю, что будут сильные изменения в той же Польше.
Михаил Леонидович, как вы считаете, договоренность глобалистов с Трампом в декабре все же была? И Байдена с компанией сейчас сливают по плану той же договоренности, сваливая на них вину за настоящее и предстоящее. Хотя вот Польша и Украина в новостях попросили Байдена остановить «Северный поток-2», например.
Ну, я еще раз повторю, что в Польше и на Украине сидят не просто проамериканские, а продемократические группы, которые были поставлены, вот, ну, грубо говоря, в эпоху Клинтона. И эти элиты, ну там Клинтона, Обамы, и эти группы, они, в общем, ненавидят Трампа ничуть не меньше, чем Путин. Собственно, они же так и не сдали Байдена Трампу за 4 года. Надо отдать им должное. Потому что уж как бы там то, что было на Украине, это ни в какие ворота не вписывалось с точки зрения американской политической культуры. Ну, точнее сказать, это норма американской политической культуры, но это не публичная норма. Так вот, соответственно, по этой причине они очень агрессивно пытаются защититься. Кроме того, эти люди, они как бы не могут принять, что они могут проиграть. Они продолжают этот сценарий. Ну, грубо говоря, они сидят в поезде. Поезд катится под откос. Но в салон-вагоне этого не видно. Они там заказывают чай, им приносят обед, еще чего-то. Они там как-то что-то делают. А то, что через максимум через пару лет, а минимум через 2-3 месяца все это рухнет в пропасть, этого они видеть не хотят.
Ну, или первый класс на «Титанике», да?
Ну, вы знаете, первый класс на «Титанике», вы будете смеяться, но там, кстати, люди вели себя очень достойно. Да, никто в шлюпке не рвался, всех женщин и детей туда посадили. Да, то есть мужчины погибали, а женщины и дети спасались. Так что я в этом смысле... То есть в те времена нравы были более приличные, чем сейчас.
По вашему мнению, несменяемость председателя Си угрожает экономическому росту Китая или нет?
А при чем здесь Си? Значит, тут же ситуация очень простая. Китайская экономика, она находится в крайне перекошенном состоянии. 25% от ВВП внутренне стимулирован. Это означает спад по итогам. Значит, стерилизация денежной массы избыточной через вывод в доллары, которые образуются от у профицита внешней у торговли. Как только профицит исчезает, а это, например, произойдет... Ну, то есть, Трамп это хотел сделать руками, Байден теперь, скорее всего, этого делать не будет, но зато рухнут финансовые рынки. Результат один и тот же. А в отличие от стран Запада, где падение ВВП на 50%, то есть падение уровня жизни населения свыше 50%, это в странах Запада, это разрушение социально-политической модели. Ну, то есть все заканчивается. Да? Да. То есть единственный выход – это чрезвычайное положение, диктатура и т.д. и т.п. Обычно это распад страны. В Китае это может не быть распада страны. Хотя ситуация, конечно, будет очень тяжелая. Дело в том, что в Китае уровень жизни поднялся не за два поколения, как в СССР, а то, если считать 80-е годы, то за три. Ну, собственно, люди, которые... Ну, вот у моего товарища, который меня чуть-чуть старше, его отец пришел на магнитогорский комбинат из деревни и первое время ночевал на тюфяке около своего станка. Ну, потому что в цехе было тепло, и можно было, как он там все убирал, и, соответственно, себе стелил тюфяк. Вот, значит, два поколения. Мой дед в 14-м году пришел работать на табачную фабрику. И он занял второе место на всесоюзном конкурсе телеграфистов. Ну, тогда же все были. Кто там на самолетах учился?
Асавиахим, да.
Да, кто-то там был телеграфистом, кто-то еще что-то. Вот дед был, занял второе место и получил путевку в любой вуз у Союза. Он приехал в Москву, подал документы в МГУ. Тогда был физико-математический факультет. И обнаружил, что поскольку общежития тогда не давали, это был, если память не изменяет, 32-й год. Общежития не давали, никакой еды не давали. Ну, то есть, он как бы был в безнадежной ситуации. И тогда он, или даже 31-й год. И тогда он поступил в радиотехническую академию. Ну, просто там давали место в казарме и шинель. Потому что он же с юга Украины приехал, да, из Винницы. Там тоже бывает пару относительно холодных месяцев, но все-таки это пара месяцев, а не как в Москве. Вот. Так вот, соответственно, в Китае это все произошло за одно поколение. То есть люди, которые вышли из деревни, стали жить в отдельных квартирах в городах с автомобилями и прочими условиями. И в условиях этого кризиса где-то 300-400 миллионов человек по итогам всего этого должны будут вернуться обратно в бараки. С учетом китайской культуры бузы, я склонен считать, что они там разнесут много чего. Но Китай, в отличие от Западной Европы, от США, я думаю, что с этой ситуацией справиться сможет. Хотя будет очень тяжело. Но о внешней экспансии лет на 30 придется позабыть.
Не пора ли возродить Газплан, иначе нас сомнут?
Ну, об этом уже все говорят, в этом нет ничего нового. Но вся проблема состоит в том, что у нас до тех пор, пока либеральная элитная группировка существует и контролирует финансы и экономику, если вы начнете с ней работать, то в этом случае начнется катастрофа. Вот. И по этой причине еще там 2 года тому назад это было невозможно. Сегодня уже, скорее всего, возможно, поэтому будем смотреть. Все же в цене вопроса. Но пока эта группировка контролирует экономику, ничего нельзя сделать, потому что они будут выполнять те указания, которые они получают на Западе, а указания там очень простые. Первое, чтобы не было никаких ограничений оттока капитала, и второе, чтобы не было внутренних рублевых, в смысле, источников развития в российской экономике. Вот эту задачу они исполняют истово.
Михаил Леонидович, вы говорите, что Путин по разным причинам не может отстранить сейчас либералов от управления. Может, тогда имеет смысл подготовить себе смену и сказать: «Я устал, я ухожу»?
А что вы взяли, что человек, который придет на его место, сможет? Путина как раз в этом смысле больше шансов, поскольку у него очень большой опыт. А в этом смысле, кстати, я могу вам объяснить, почему, откуда взялась демократия, откуда взялась ее логика. Дело в том, что элиты, они очень боятся, что произойдет, ну, как бы, естественная смена правящих групп. И по этой причине они тщательно следят за тем, чтобы толковые и грамотные люди не пролезли в систему управления. А человек, который, ну, грубо говоря, назначают там первым лицом в государстве, он только через, ну, грубо говоря, 4-5 лет приобретает некоторый минимальный опыт. А лет через 8-10 он становится самостоятельным игроком. И вот тут-то для него закрывают любую возможность продолжать эту деятельность. Это не просто так. Это абсолютно четко совершенно. Вообще, демократия – это инструмент, с помощью которого правящая элита сохраняет свою власть. Поэтому вот из этого и нужно исходить.
Так, в 2019 году вы говорили о некоторых подготавливаемых вашим фондом, группы людей с вашим участием, программах в разрезе теории экономики и управления, направленных на молодое поколение. Я что-то напутал, или в этом направлении у вас все-таки еще есть какие-то планы и мысли?
Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что... Нет, мы работаем, и мы там пишем, работаем. Вот мы сделали семинар, клуб сделали «Улица правды». Собственно, сделали мы его еще в 2019 году, но как бы потом он прекратил свою работу, а сейчас мы его возобновили. Потом, соответственно, мы там сделали в рамках этого клуба семинар, разного рода обсуждения, что и как делать. И мы пытаемся, но нужно при этом понимать, что любую конкретную работу можно делать только в том случае, если есть некоторый, ну, скажем так, общественный заказ. Вот обратите внимание, вот программа, сейчас ходят слухи, да, что будет программа 2030. Я знаю, условно говоря, 20 человек, два десятка, так, с натяжкой, которых я бы взял писать реальную программу действий для России, ну, экономическую. Вот ни один из них не был приглашен участвовать в работе над этой программой. Какой отсюда следует вывод? Как вы думаете?
Михаил Леонидович, я читал методические указания к этому, поэтому я понимаю, что там будет.
Поэтому я могу сказать вам, что там будет. Более того, этой программой довольно сильно подставит нынешнее руководство правительства в лице Мишустина и Белоусова.
14 мая они должны сводную предоставить программу уже там по
границе. Правильно. Значит, соответственно, группа товарищи из высшей школы экономики, РАНХИКС и так далее, напишут некоторый большой объем некоторых бессмысленных текстов. Дальше, соответственно, пару-тройку людей, которые мало разбираются в экономике, но зато отлично знают интересы либеральных заказчиков, сделают из них некие выжимки и представят эти документы. И дальше у Белоусова и у Мишустина будет выбор. Или они должны будут прийти к Путину и сказать: Владимир Владимирович, ну вот тут вот, вот эти вредители написали всякую херню, но мы с ней не согласны. Либо они должны будут подписаться под этой херней. Но если подпишутся, тогда вообще разгореть не о чем. А если придут к Путину, то единственный вопрос, который он задаст, скажет: а что вы допустили-то? Это же ваше правительство. Как это так получается? Они начнут ныть: ну вот, Владимир Владимирович, Вранг ИГС, вредители, в высшей школе экономики вредители. Он скажет: простите, вы же переназначали, когда там полгода тому назад. Зачем вы его переназначали? Ах, не вы? Тогда почему вы не поставили вопрос о снятии? Ну и так далее. И тому подобное. Ну то есть, понимаете, в аппаратные игры нужно или играть, или не играть. Поскольку я играл, то я могу сказать, что мы, соответственно, значит, экономическое управление было создано в апреле 1997 года, и мы сразу начали объяснять, где будет какое вредительство. Значит, был уволен вице-премьер и начальник госского имущества Кох, потом был уволен вице-премьер и начальник госского имущества Бойко, потом, соответственно, полетели еще, как бы, потом полетел Чубайс в марте 98 года, ровно потому, что мы все время объясняли, что они реально делают. То есть я не исключаю, что Белоусов и Мишустин пишут президенту отчеты о деятельности всей этой группы, которая под ними сидит. Но возникает встречный вопрос: а кто их пишет? Понимаете, в нашей стране все секретно, ничто не тайно. Если бы такие бумаги бы были, то я, по крайней мере, бы хотя бы минимальную информацию бы об этом имел. А ее нету. Опять же, если вы понимаете, что этих людей нужно убирать и ставить на их место других, то самое оно – поручить этим другим написать альтернативную программу. И потом, когда как бы первую программу не принять по каким-то основаниям, а соответственно тогда сказать: а вот смотрите, а вот новая программа, давайте мы тех людей, которые мы написали эту программу, мы поставим на ключевые позиции. Это тоже способ. Но тогда, простите, во-первых, кто пишет эту альтернативную программу? И что самое главное, на каком основании ее дезавуировать? Те же Мишустин и Белоусов подписывают разные выделения бюджетных денег Высшей школе экономики, Академии народного хозяйства, Российской экономической школы, Институту Гайдару. Подписывают какие-то гранты бюджетные и т.д. и т.п. И если они вдруг начнут этих людей выгонять, те начнут вопить: ну как же так? Вы же сами нам дали эти деньги, чтобы мы делали то, что мы делаем. За что нас теперь наказывают? Что мы плохого сделали? Ну и начнется. То есть нет, можно, конечно, их просто выгнать и сказать: все. Но тогда все будут кричать о кровавом режиме и т.д. и т.п. Для того, чтобы это сделать аппаратно, грамотно, нужно, ну, как бы этим, к этому готовиться, проделать некоторую работу и т.д. и т.п. Пока я ее не вижу.
На последнем заседании «Улицы Правды» встречу вел некий физик. Но как он только начал упоминать решение Римского клуба, мне стало понятно, что будет пурга. Ваше мнение о его речах? Не знаю, о ком речь, если честно.
Вы знаете, последнее заседание. Вы знаете, вообще говоря, речь же идет не о том, чтобы произносить лозунги. Речь идет о том, чтобы произносить, чтобы как бы разбираться в некоторой содержательной тематике. У Римского клуба была вполне разумная логика. Да, за ней стояли политические силы, которые там хотели совершенно другого. Но это вовсе не значит, что та логика, которая там стоит, она вот прям вот абсолютно неверна. То есть из того, что нехороший человек что-то говорит, совсем не следует, что это обязательно чушь и бред. Опять же, людей абсолютно нехороших обычно не бывает. По этой причине не надо упрощать. Все куда посложнее.
Появилась новость, что Иран вступает в Евразийский союз. Прокомментируйте плюсы и минусы этого события в России, вообще эту информацию.
Ну, я просто про это писал еще там лет 10 тому назад, 15, что вот то, что сегодня называется Евразийский союз, Большая Евразия, будет включать в себя Восточную Европу, Японию, Турцию и Иран. Ну, и еще там какое-то количество более мелких стран. Вас это удивляет? Вам это кажется странным? Другое дело, где будет проходить граница Восточной Европы? Вот это хороший вопрос. Ну, например, может быть, Чехию, Венгрию, Словакию можно отдать в новое образование Австро-Венгрию. Туда же отдать, например, Баварию. А ГДР взять обратно в Евразийский союз. А остальную Германию, ну, пускай там будет какой-нибудь Эмират.
Добрый день, уважаемый Михаил Леонидович. В целом для экономики товары с длительным сроком использования – благо или вред? Проводил ли кто-нибудь анализ влияния тех прогресса на себестоимость товаров?
Знаете, известный анекдот. Да? Мы покупаем или продаем? Вы что хотите? Вы хотите максимизировать прибыль? Или вы хотите обеспечить максимальный уровень жизни населения. Кроме того, цель вот этого вот ликвидации, это же была попытка обеспечить как можно больше уровень научно-технического прогресса. Ну, грубо говоря, если вы бы купили бы все Мерседесы 70-х годов, ну, конца 70-х, там, 124-м кузове, которые были вечны, то у вас бы все бы до сих пор на них бы ездили, и, соответственно, не было бы электромобилей. Электромобили – это хорошо или плохо? А вот, ну, как бы по этому поводу уже имеется анекдот, что вы, соответственно, в страшные морозы техасские вышли, соответственно, во двор, чтобы погреться в автомобиле, а у вас там стоит Тесла. Все. Ну и так далее и тому подобное. То есть, вообще говоря, нету однозначного ответа, что такое хорошо, что такое плохо. Объясните, какая у вас должна быть экономическая модель. Как только вы это объясните, вас становится более-менее понятно. И, собственно говоря, концепция конвергенции, я сейчас не говорю о ее политической конструкции, а о ее идейной конструкции. Она была построена на банальную вещь. И, кстати, не такую уж неправильную. Она исходила вот из чего. Что... В западной экономике очень хорошо поддерживается индивидуальная активность, но зато плохо социальной справедливостью. А в восточной хорошо социальной справедливостью, но зажимается активность индивидуальная. А нельзя ли объединить, то есть создать режим, ну, такой как бы общество, в котором бы решалась и та задача, и другая. Ну, а в том виде, в котором она была сформулирована в те времена, этот вопрос был сложный. И, исходя из теории глобальных проектов, абсолютно однозначно следует, что такого быть не может, потому что западный глобальный проект и капиталистический – это совсем не то же самое, что красный. А альтернативные глобальные проекты, их практически невозможно объединить. Они всегда находится в состоянии вражды. А, то есть, иными словами, за концепцией конвергенции стояли либо экономисты, которые не понимали многих элементов процесса, потому что, например, Гелбрайт был большой сторонник конвергенции, но Гелбрайт был главным экономическим консультантом Кеннеди, а в начале 60-х СССР шел к победе, которая произошла уже в начале 70-х, то есть после смерти Кеннеди. Но, тем не менее, ощущение уже было, что СССР выиграет. И по этой причине идея конвергенции тогда казалась для Запада, ну, в некотором смысле выходом, да, это способ ослабить СССР. А вот, соответственно, сегодня уже понятно, что эта идея была неким политическим вредительством. И то, что и та логика, которую двигал Андропов, она стала разрушительной для СССР. Теперь дальше вопрос. Был ли Андропов иностранным шпионом? Что он реально хотел? Это да и т.п. Это отдельная тема. Этим должны заниматься историки. Но дальше все мы знаем истории конспирологические, что Андропов с помощью Чазова травил членов Брежневского политбюро, чтобы прийти к власти. Но это, согласитесь, в нынешнем варианте это все-таки конспирологическая версия. Но к нам приходили люди, собственно, на «Аврору», которые, в общем, эту версию отстаивали. Я знаю других людей, которые ее отстаивают. Но я не историк и не специалист. Я готов обсуждать идеи, но конкретные драки, кто кого там травил, это я обсуждать не готов.
Михаил Леонидович, а вам не кажется, что если Путин до сих пор не созрел, то он банально экономически безграмотен? Такая версия может быть?
А причем здесь? Почему он экономически безграмотен? Для этого нет никаких оснований. Понимаете, у нас перед глазами пример человека, а именно Трампа, которого сожрали за 4 года. Путин попал в среду еще более жесткую, чем Трамп в 2016 году. Прошло уже 20 лет, его до сих пор никто не сожрал. Отсюда немедленно следует вывод, что он много чего понимает и много чего умеет. Более того, он фактически, в общем, всех своих врагов довольно сильно прищучил. То есть ситуация, как с Трампом в 2020 году, у него уже быть не может. Ну, молодец. А понимает ли он или нет в экономике, я думаю, что кое-чего понимает. Достаточно послушать его давосскую речь.
Как лишить либералов монополии на рефлексию по социально-историческим событиям?
Ну, вот сейчас поставят памятник Дзержинскому. И будет, соответственно, очень интересная картинка. Кстати, если вы говорите об истории, понимаете, у меня есть свое видение, которое основано не столько на анализе исторических документов, сколько на понимании управленческой логики. То есть очень многие версии событий 17-го года я категорически не приемлю, но просто потому, что так не бывает. Вот. Так это не работает. То есть я понимаю, что это люди, которые вообще не понимают, работают, или же целенаправленно пытающиеся извратить истину. С точки зрения логики, картина была следующая. А люди, которые свалили царский режим, это были люди, грубо говоря, те же люди, которые по идеологии, по миропониманию, которые пришли к власти в 1991 году. Была основная логика – украсть все, до чего руки дотянутся, а дальше и дальше в обмен на ликвидацию России получить легитимность на Западе. То есть просто с деньгами, они понимали, уехать нельзя. Ну, просто отберут. И неважно как, скажут, вы украли, у вас не доказано, и т.д. и т.п. А вот, соответственно, в обмен на, да, возможно. К слову сказать, обратите внимание, да, что легитимными капиталами на Западе приняты только те, которые внутри страны считаются украденными. Это приватизация. То есть внутри страны все понимают, что Ходорковский вор, и все, кто приватизировал все в 90-е годы, воры, это отношение в целом общества. Но именно они на Западе легитимизированы, потому что было принято как бы законодательство. На самом деле там было очень интересно. Дело в том, что приватизационные указы противоречили законодательству страны, но было сказано, что процесс приватизации не подчиняется законодательству. Но даже эти указы при приватизации нарушались практически тотально. Вот. И по этой причине приватизация, у нас она, как бы, и Путин уже об этом сказал на встрече с лидерами фракций, у нас это процесс категорически неприемлемый для общества, и даже люди, которые, в общем, либеральные, понимают, что невозможно будет выстроить, ну, как бы, устойчивое общество в России, если оно будет построено на приватизации. Не приняло общество приватизацию. А, соответственно, на Западе наоборот. То, что было украдено в процессе приватизации, считается легитимным. Это, кстати, еще одна причина дикого несоответствия между Западом и Россией. Так вот, господи, я сбился. Ушел. Какой был вопрос?
Вопрос был, как лишить либералов монополии на рефлексию по социальной...
Да-да-да. Так вот, весь фокус состоит в том, что если мы оставим у либералов эту самую рефлексию, то в этом случае все распадается. И есть... я просто возвращаюсь к истории 1917 года, к Дзержинскому. А октябрь 1917 года – это контрпереворот. То есть те люди, которые хотели единство России, отобрали у тех, кто хотел Россию продать, власть. Организационной силой была партия большевиков. А интеллектуальной силой был генеральный штаб. И связующим звеном между генеральным штабом и партией большевиков был не военно-революционный комитет, который был, как бы, свора болтунов, а люди, которые занимались реальной работой, в том числе обеспечивали выполнение конкретных задач в соответствии с жестким военным планом. Это было три человека. Это были Урицкий, Дзержинский и Сталин. И надо нам просто вернуть вот эту вот историческую правду и сказать, что, ребята, ну, все уже, да, вот эти люди, как они в 17-м году хотели уничтожить Россию, так они и сейчас хотели уничтожить Россию. По этой причине их надо, как бы, ликвидировать, и их концепцию истории ликвидировать тоже. Другое дело, что поскольку прошло не полгода, как в 17-м году, а 30 лет, то это, конечно, будет очень сложно, потому что выросло целое поколение, которое мыслит в рамках этих самых либеральных ценностей, оно будет сильно плакать.
Михаил Леонидович, какие отрасли России менее пострадают в результате кризиса? Военка, космос, сельскохозяйство, приборостроение. И где можно подписать вами лестницу в небе и воспоминания о будущем?
Ну как, надо прийти, соответственно, в «Аврору» и подписать, оставить или договориться, или еще чего-то. А что касается, какие отрасли, ну посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я считаю, что если мы уберем либералов и начнем делать нормальную экономическую политику, то мы получим очень долгосрочный экономический рост, и расти тогда будет все.
Как думаете, хватит ли 2 миллиона рублей скромной семье из 4 человек, чтобы пережить острую фазу кризиса после обвала рынков?
Не знаю. Это вопрос очень сложный, потому что, во-первых, как вы хотите жить, где вы живете, почему вы считаете, что у вас не совсем не будет текущих доходов и так далее и тому подобное. Это вопрос, на который нет вот такого прямо абстрактного ответа.
Как думаете, расплатится ли Сбербанк по обезличенным металлическим счетам в случае резкого роста цен на золото? Или будет искать причины, чтобы не платить? Забирать ли деньги из металлических счетов или оставить все как есть?
Ну, понимаете, если будет очень острый кризис, он, конечно, расплатится, но по фиксированной цене, которая не будет иметь никакого отношения к рыночной.
Михаил Леонидович.
Поэтому я бы сейчас не держал бы. Я бы речь за, чтобы скорее шла о покупке физического золота, но сейчас его купить крайне сложно.
Так. Михаил Леонидович, как простой человек, зная вас по теории шести рукопожатий, до кого можно дотянуться? До Путина дотянусь? Может быть, до Трампа дотянусь?
Я не очень понял, что значит дотянуть. То есть, хотите сказать, с Путиным я был знаком лично. Я думаю, что сейчас у меня есть там какое-то количество общих знакомых. С Трампом, ну, наверное, через три рукопожатия я найду цепочку. Но а смысл-то какой?
В чем сила Волошина?
Волошин представляет собой мощнейшую элитную группировку. Сейчас это часть либеральной элитной группы. В 90-е годы она с командой Чубайса находилась в состоянии острой конфронтации. Сейчас это единая группа.
Объединились против общего врага?
Ну, наверное, да. Ну, тут, понимаете, это сложный вопрос, потому что для этого нужно разбираться, там, чем он сейчас руководствуется, еще чего-то. Я понимаю, что он продолжает оставаться фигурой достаточно сильной, но я в детали-то не лезу. Вы поймите, я не занимаюсь политической деятельностью, я не занимаюсь управленческой деятельностью. То есть в тех вопросах, в которых я по каким-то причинам как бы информацию получаю подчас достаточно случайно, я могу делать какие-то выводы. Но специально я за ситуацией не слежу, у меня на это времени нет. Если заниматься экономикой и как бы тем еще, чем я там занимаюсь, то у меня просто не хватит на это времени и сил. Поэтому бессмысленно меня спрашивать, там, что происходит сегодня в правительстве. Я в правительстве в здании Белого дома последний раз, наверное, был лет 10 назад, может, 12. А на Старой площади я последний раз был, ну, так сказать, содержательно. То есть не случайно там, а содержательно. По-моему, если память не изменяет, 22 года назад. Нет, вру. Лет, наверное, это был год 2004. То есть лет 15 тому назад меня приглашал Сурков. Меня, Глазьева, там еще кого-то, для того, чтобы мы ему дали консультацию по некоторому вопросу. Все.
Михаил Леонидович, как повысить вероятность хороших взаимоотношений между двумя братьями или двумя сестрами? Житейский вопрос.
Не знаю. У меня практически отсутствует соответствующий опыт. Я тут вот познакомился несколько лет назад со своей троюродной сестрой, о существовании которой я знал, но никогда с ней не общался. Ну, как бы мы с ней сейчас очень тепло общаемся. Но это такой отдельный случай. А так ничего не могу сказать.
Михаил Леонидович, какую литературу для молодого поколения о жизни строительства вы могли бы порекомендовать?
Ну, я много раз давал книжки. Значит, что касается жизнестроительства, то давать общие советы практически невозможно, потому что все люди разные, у каждого свой опыт, у каждого свое представление, и нужно очень сильно адаптировать. Знаете, все эти вот тренинги, типа «Как быть счастливым», они одним заходят, а другим не заходят. Ну, то есть, грубо говоря, каждый, простите за неприличное слово, ковуч выбирает себе, ну, он как бы разбрасывает, да, так вот в публике свои семена, и неожиданно выясняется, что процентов там 7-8 к нему приходит. И говорит, вот вы попали. Вот. По этой причине, всем остальным он, то, что называется, не заходит. Вот. По этой причине давать общие советы практически невозможно.
По спирали развития истории мы сейчас где находимся? На примере, если можно. Нам ждать кровавого воскресенья или оно уже было?
Нет, мы находимся января. В сентябре 2017 года. То есть у нас очень сильно растянулся 2017 год, но не исключено, что мы сумеем резко сократить кусок между годом 18 и 28. Ну, то есть мы пропустим период гражданской войны, НЭПа и так далее. И начнем сразу индустриализацию. Будем надеяться.
Ваше мнение о направлении и уровне знаний по экономике и управлению, получаемых в ВШЭ и РАНХИКС, ясно. Есть ли у вас какое-то мнение относительно этого же отношения у финансового университета и у Плешки?
Понимаете, в чем дело? Это же... Ну, по поводу РАНХИКСа я просто ничего не знаю, поскольку уже много лет назад МАУ запретил меня туда пускать. Что касается Высшей школы экономики, понимаете, с точки зрения экономики, это техникум. Отвечу, почему. Дело в том, что человек, который окончил Высшую школу экономики, ничего не понимает, как происходят экономические процессы. Он овладевает неким количеством инструментов, который можно использовать в основном для управления финансами. Ну и для зарабатывания денег. А вот, соответственно, как делать так, чтобы экономика там делала что-то разумное, доброе и вечное, он не имеет ни малейшего представления. Ну, то есть, условно говоря, как бы человек, который учился в приборостроительном техникуме, может сделать по заказу физика прибор. Но он абсолютно не знает, что этот прибор будет изучать и для чего. Вот. А что касается Плешки, то это хозяйственный вуз, как и ФИНЭК питерский. Ну, априори. То есть это место, где учат людей, которые занимаются практическим хозяйством. Ну, это вещь абсолютно, конечно, полезная, но это тоже не экономика. То есть, людей учат, как там руководить какими-то там предприятиями, именно на техническом посту, не бизнесом заниматься. Финансовый университет теоретически должен учить аналогичным технологиям в финансах. Но отметим, кстати, что финансы и экономика – это разные вещи, потому что финансы – это инструмент экономики. Да, в монетаристской модели, где стимулирование экономики осуществлялось через эмиссию, казалось, что финансовые технологии – это универсальный инструмент, потому что вы как бы печатаете деньги, стимулируете экономику, а через финансовую экономику, через финансовые инструменты делаете так, что инфляции нет. Ну, вы чемпион. Но этот инструмент больше не работает, что мы очень хорошо видим просто в нашей реальной жизни. И куда податься бедному крестьянину? Вот такая вот история.
Ваше отношение к Андропову и Суслову. У кого из них была больше, ну, видимо, сильнее, властная группировка?
Ну, понимаете, Суслов, скорее всего, входил в брежневскую группировку. Именно по этой причине он скончался очень вовремя, чтобы его место второго секретаря занял Андропов. Тут есть свои сложности, опять-таки, нужно тщательно разбираться, потому что до Суслова вторым секретарем был Кириленко. К слову сказать, это, кстати, беда вторых секретарей, у них вечно какие-то проблемы. Например, человек, который считался преемником Хрущева, Фрол Козлов, его разбил инсульт. Я не исключаю, что это была одной из причин, по которой Хрущев проиграл в 1964 году. Ну, то есть он уже считал, что он уходит и придет вот Фрол Козлов. А его бац, и хватил инсульт. Вот. Но Суслову, когда он умер в 1982 году, было 79 лет. Андропов, напомню, умер в 69. Но он, правда, был очень тяжело болен. Существует версия, что на место, что уже был назначен на конец ноября, напомню, Брежнев умер 10 ноября, в день милиции, но ходил, соответственно, упорный слух, что на конец ноября был назначен пленум, на котором должен был назначен быть Щербицкий первым секретарем, а Брежнев был бы переведен на церемониальный пост председателя партии. По этому поводу есть разные легенды, в том числе и достаточно убедительные, я их сейчас рассказывать не буду. Но мы знаем, чем дело кончилось. Брежнев умер за 2 недели до пленума. Точно так же, кстати, как умер Сталин. За 2 недели до пленума, на котором он должен был уступить место паре Пономаренко-Косыгин. Пономаренко должен был быть первым секретарем, Пантелеймон Кондратьевич. А, соответственно, Косыгин предсовмина в 1953 году. А, значит, существует упорная версия, что когда у Косыгина хватило не то инфаркт, не то инсульт, и стало понятно, что он уходит, а у Косыгина с Брежневым были сложные отношения, то уже был утвержден Политбюро на пост Косыгина Машеров. После чего он буквально там за 2 недели до переезда в Москву трагически погиб в Беларуси. Ну и так далее, и тому подобное. При этом, что удивительно, он погиб не в автомобильной катастрофе. Его машина врезалась в грузовик, и он не пострадал в своем броневике. Но машина загорелась, а он не смог из нее выбраться, заклинила дверь. Поневоле возникает вопрос, что это произошло не случайно. Но таких историй было много. Точно так же совершенно случайно погиб секретарь ЦК по сельскому хозяйству Кулаков, и на его месте появился небезызвестный Горбачев.
Причем Кулакову-то лет 60 было. Он, в общем-то, вполне был еще бодрый, насколько
60, я помню. 60, да. Ну, таких историй много. Точно так же был, как бы, совершенно неожиданно, по мнению многих, погиб Цвигун. Ну и так далее, и тому подобное. То есть можно на эту тему первый заместитель председателя КГБ СССР, очень близко связанный с Брежневым. Тут много на эту тему можно рассказывать. Вот. Но, вы понимаете, это даже не конспирология, это история. Но мы просто вот сейчас мы заканчиваем второе такое радикальное исправленное издание «Лестницы в небо», и там есть несколько кейсов. И есть кейс Рузвельта, Кеннеди и Никсона. И по этой причине мы очень четко видим, как, соответственно, это все происходило в Соединенных Штатах Америки. В СССР это все куда более скрыто было, и не всегда можно вычислить. А там информация все-таки какая-никакая есть. И по этой причине я, например, могу сказать, что Кеннеди – это был человек, который тащил во власть банкира. И его старая элита, ну, грубо говоря, та, которая сегодня за Трампа, убила. А через 10 лет банкиры уже были настолько сильны, что свалили Никсона. И после этого взяли власть в Соединенных Штатах Америки.
Проект «Вменяемый либерал» понятен. Богомолов с манифестом, Венедиктов с Невским. А кто возглавит проект типа «За Путина, типа за Россию»? По логике он должен быть.
Дело в том, что, ну, давайте сразу скажем, да, Венедиктов, Богомолов – это не те люди, которые могут олицетворять проект. Это пиарщики, причем с крайне подмоченной с точки зрения общественного мнения репутации. Ну, грубо говоря, так, я, если не совсем сказать цинично, представители первой древнейшей профессии. И, соответственно, по этой причине, если они что-то говорят, то немедленно сразу же возникает вопрос, да, кто им заплатил? Так вот, если мы посмотрим на, ну, Невский-то тут все понятно. Проблема состоит в том, что нужно было любой ценой не допустить Дзержинского, потому что это поднимает целый пласт историй, в том числе ту историю, когда Запад был побежден в октябре 1917 года. И эту историю можно вытащить. Понимаете, если Дзержинский кровавый палач, то ее вытаскивать бессмысленно, потому что на все вопросы надо говорить, а это кровавый палач, разговаривать не о чем. А вот, соответственно, если памятник Дзержинскому стоит, то тогда немедленно на это объясняются. А кто сказал, что он кровавый палач? Ах, это либералы сказали, которые там истребили... Сколько они народу истребили в 90-е годы у нас? Больше, чем во время Великой Отечественной войны. И по этой причине это вопрос принципиальный. Но Венедиктов, поскольку он совершенно не дурак, прекрасно понимает, что предлагать поставить на этой площади Гайдара, который как раз несет личную ответственность за десятки миллионов убитых, или Чубайса, но Чубайс еще живой. Ну, ради такого дела можно и уморить. Невозможно. Поэтому был выбран Невский. Почему Невский? Ну, а почему Невский? Ну, пускай будет Невский. Неважно. Главное, чтобы не было Дзержинского. А Невского народ любит. Ну, давайте Невского. Вот, кстати, еще очень опасно Ивана Грозного. Вот Ивана Грозного нельзя. А Невского можно. Вот. И по этой причине, что касается, и по этой причине это как бы такой совершенно типичный акт отвлечения. Это примерно та же самая картина, что пресловутый план 2030. Путин сказал в Давосской речи: у нас есть план, значит, либералы тут же немедленно начали писать план. Абсолютно очевидно, что до середины мая ничего осмысленного написать нельзя, даже если было такое желание. Но у них нет желания написать осмысленно. Их задача, чтобы на том месте, где должен быть нормальный план, лежало вот их это уёжище. Так и тут. Неважно, что будет стоять на Лубянской площади. Важно, чтобы это не был Дзержинский. То есть человек, который олицетворяет вот эту вот централизованную консервативную силу русскую. Вот это вот и есть принципиально важная штука.
Михаил.
Богомолов, мы же это уже обсуждали здесь же. Правда, я обсуждал это с Кириллом. Ну, просто парень тонко чувствует, куда дует ветер.
Михаил, а нужны ли консервативные ценности? Ведь даже при раннем СССР институт семьи хотели упразднить.
Ну, как показывает опыт. Понимаете, тут ответ на самом деле очень простой. Исторический опыт показывает, что либерализация разрушает возможности создания сложных проектов. То есть, иными словами, если вы начинаете либерализовывать общество, то сложные проекты перестают становиться возможными. Ну и все, и начинается деградация. Сначала общественное, потом и технологическое.
Будет ли восстановление памятника Дзержинскому знаком перемен в стране?
Ну, конечно, естественно.
Как конкурировать с блатными и подхалимами на госслужбе при построении карьеры?
Бога ради, ну как можно с ним, как бы, вообще говоря, ну как бы записывайтесь на наши курсы карьерного консалтинга. Третий поток начинается 3 марта. Прямо можете вот сейчас вот взять и позвонить. Есть, соответственно, можно посмотреть ссылки, можно зайти на сайт Hazen Events, реклама есть на Авроре. Заходите, договаривайтесь и платите. Вот. И тогда мы вам это все там объясним, потому что объяснить это вот так вот невозможно. Обращаю внимание, карьерный консалтинг – это 1,5 месяца работы по 2-3-часовых занятий в неделю. Это работать надо. Курсы движения вверх которые вот были вчера-позавчера, я вот вчера там был вечером, это два дня полных рабочих дня с такой достаточно плотной загрузкой. Людям понравилось. Я вот в своем телеграм-канале привел отзыв, который написали по итогам сегодня. Так что вот так.
Добрый день, Михаил Леонидович. Как вы относитесь к истории с ржавыми Георгиевыми победоносцами чеканки Санкт-Петербургского монетного двора? Чью чеканку вы предпочитаете?
Нет, это не ржавые победоносцы. Эту историю вскрыли уже давным-давно, чуть ли не 10 лет назад. Просто была пыль в формах. И эта пыль ржавела. Она не оказывает никакого влияния ни на содержание золота, ни на его качество. То есть нужно просто очень аккуратно, грубо говоря, полить какой-нибудь специальной жидкостью, и все. Как известно, золото в обычной кислоте не растворяется. Но вот мне объясняли, что очень хорошо идет очистка золотых украшений в этой самой в синильной кислоте, которая HCN. Ну, в общем, соли которой цианистый калий. Вот, она используется в гидролизных, в гальванических процессах. И, соответственно, по этой причине я просто знаю людей, которые работали в гальваническом цеху, и там, соответственно, все барышни свои украшения там, значит, чистили в этой самой синильной кислоте.
Последний...
Ну, я от коня.
Последние два вопроса. По вашим роликам со Стивом есть ощущение, что американцы не совсем осознают, что их ждет, без злорадства. Скорее даже не хотят себе в этом признаваться. По факту их принятие и непринятие ситуации вообще играет значение и влияет как-либо на конечный итог?
Ну, нет, конечно, но вы понимаете, они же живут в рамках совершенно другого мира. То есть два поколения. А на самом деле, начиная с 30-х годов, каждое следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. Они очень избалованы. И по этой причине они в чем-то, их наивность очень близка к наивности советского человека конца 80-х, который искренне не понимал, как можно не платить зарплату, как можно врать в глаза, ну и так далее и тому подобное. В 90-е годы очень много наших людей умерло вот как раз усилиями Гайдара и его соратников, ровно потому, что они психологически были не готовы к такому жесткому обществу. Но уровень образования у нас все равно был достаточно высокий, поэтому те люди, которые были свойственны, которым была свойственна рефлексия, они, в общем, поняли, что происходит. А в Соединенных Штатах Америки уровень образования низкий. И по этой причине люди не понимают, что происходит. Вы поймите, либеральное образование ликвидирует, ну, как бы умение смотреть на ситуацию со стороны практически полностью. И по этой причине, да, они как бы отсюда всякий бред, типа того, что Байден социалист и так далее и тому подобное. Они еще к тому же значения слов не знают. У них же нету культуры. Я это очень хорошо знаю, потому что был такой человек, он умер уже, Линдон Ляруш. Он умер несколько лет назад, ему было 96 лет, он был такой американский диссидент, но человек очень как бы старой культуры. То есть он даже не 50-х годов рождения, а там 20-х, и у него еще была культура довоенная. И я просто видел, как он ссылается на разного рода вещи, крайне неожиданные для американцев, то, что они уже даже слов таких не знают. Но при этом он реально не понимает иногда, что они значат. Точнее сказать, их, как бы вот тех времен, 20-30-х годов, культурное наследство, вот эту, как бы, базу воспринимало совершенно иначе. И по этой причине, к слову сказать, они с таким интересом и слушают, что я говорю у Стива. Потому что я объясняю простым языком внутренний механизм. Я думаю, что им это будет, может быть, вполне интересно.
И последний вопрос, Михаил Леонидович. Чем вам запомнился Гейдар Джамаль?
Вы знаете, Гейдар Джамаль был человек абсолютно выдающийся с точки зрения интеллекта и, как бы, и философии. И он был внутренне абсолютно революционер. То есть вот он хотел революции. Вот для него это вот движуха, это было все. Но он, да, ну и как и всякий философ, он создал свой собственный эзотерический язык. Я хорошо помню, как где-то в 2000-е годы мы сидели с ним, я даже помню где, вот был такой павильончик на Пушкинской площади, который потом снесли, в левой части которого была пирамида, а в центральной части было другое кафе. Мы сидели в этом кафе на втором этаже, а у меня выпала встреча, и в результате мы сидели с ним 4 часа. Из них 3 часа он мне что-то говорил. Говорил. Я ему сказал в какой-то момент: Гейдар, стоп. Вот это вот место, вот это вот, которое ты говоришь, оно как-то не коррелирует с тем, что ты говорил 2 часа назад, вот здесь. Тут Гейдар подпрыгнул и сказал мне: Миша, я тебе несу какой-то абсолютный эзотерический бред. Как ты можешь? Я говорю: Гейдар, дело же не в этом. Эзотерический бред, ну, как бы, если бы ты говорил по-китайски, это тоже был бы для меня эзотерический бред. Я не знаю китайского языка. Но поскольку ты говоришь по-русски, я могу устраивать какие-то ассоциативные связи. И по этой причине меня, собственно, интересовало. Да, вот. Как бы ты описываешь тот мир, который у тебя в голове. Да, он абсолютно эзотерическим языком, но я понимаю, что вот эти две вещи, они не состыкуются. Он говорит: да, ты прав, я вот это место еще для себя не понял. Вот вся проблема стоит в том, что, как и для всякого очень глубокого человека, у него была проблема, ему очень трудно было найти собеседников, потому что для того, чтобы объяснить реальную суть своих вопросов, ему нужно было сначала вменить описание мира. Так вот, он при этом был такой абсолютный государственник. Я говорил: Гейдар, если бы ты, как бы, твоя жизнь бы складывалась иначе, то ты был бы сейчас бы генералом ФСБ. Он говорит: ну да. Он говорит: а чем, почему, как бы, дедушка мог, а я не могу, что ли? Вот. И по этой причине, при этом, надо понимать, он, как бы, ну, формально его папа был художником, а мама укротительницей тигров. Вот. При этом мама у него русская, как известно, причем из очень известного дворянского рода. Вот. И по этой причине он, конечно, человек в этом смысле был очень сложный. Но он очень, с ним было очень интересно общаться, он был невероятно обаятелен, и, как бы, ну вот, как бы, для него было очень четкое понимание, кто друзья, а кто не друзья, потому что, ну, собственно, если бы не он, то мой тесть уже бы давно бы умер, потому что он мне помог, причем буквально за несколько недель до своей смерти.
Понятно. Вот еще один вопрос просят очень вам задать, коротко. Да. Ваше отношение к объединению партий «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» – это прорыв или нарыв? Буквально двумя словами, если можно.
Ну, почему двумя? Можно и продлить. Значит, дело в том, что я-то считаю, что план, который есть у администрации президента, это вовсе не значит, что этот план поддерживает Миронов, Захар Прилепин или еще кто-то. Состоит в том, чтобы ликвидировать в составе Госдумы партии, в названии которой есть слово «коммунистическое». По этой причине теоретически их объединяют, чтобы создать на левом фланге сильного игрока, который может заменить КПРФ. Я считаю, что не получится. И не получится прежде всего потому, что ни Миронов, ни Захар Прилепин в условиях вот этого экономического кризиса не могут, ну, как бы, не в смысле не могут, потому что они не способны, они могут, потому что у них другое видение, а организовать такую вот мощную, такую вот жестко левую митинговую игру. Но они все-таки интеллектуалы. Да, даже Мирон. Он как бы там размышляет, да, способен что-то говорить, но прошли те времена, когда он изображал, что он там десантник, который аляулю. Да, разумеется, у Зюганова этого тоже нету, но традиция этой культуры у нас осталась. Поэтому я склонен считать, что они займут нишу социал-демократии, то есть, безусловно, левую, но сильно более мягкую, чем теоретически должны занять коммунисты. А в условиях кризиса потребность в этих резких высказываниях будет. Так что, посмотрим. На самом деле, может быть, они все-таки попытаются в это поле войти, в коммунистическое. Но я не знаю, получится, не получится. Знаете, съезд когда был? Вот вчера или сегодня? Когда он там был?
Ну, днями, да.
Днями, да. Поэтому посмотрим. Сегодня. Я думаю, в течение ближайших 2-3 недель это более-менее станет понятно. Но нужно понимать, что их же будут очень жестко выстраивать в некоторых рамках, которые будет выстраивать администрация президента, а у нее свое представление о тех процессах, которые происходят в стране. Достаточно сказать, что это они там придумали пенсионную реформу 2.5 года тому назад. Значит, в заключение мне хотелось бы сказать, что я и напомнить, что если вы хотите понимать, что происходит, то нужно участвовать в разного рода, активных мероприятиях. То есть я настоятельно рекомендую, я, например, считаю, что ключевой элемент нынешней жизни – это самостоятельное превращение самих себя в политических субъектов. Вот это принципиально важная вещь, потому что если раньше, 25 лет, все, кто хотел какой-то политический ресурс, в основном предпочитал покупать депутатов, покупать чиновников, а сегодня это работать перестает, потому что в условиях разрушения правил депутаты и чиновники будут думать исключительно о сохранении собственного статуса, и в этом смысле деньги они брать будут, а работать они не будут. И эффективность этой работы будет крайне низкой. По этой причине ключевой вопрос будет выстраивать собственную политическую субъектность. Это вовсе не значит, что для этого нужно стать депутатом или стать чиновником, потому что политическая субъектность может быть и вне, но ее нужно выстраивать. По этой причине я сразу говорю, что в этом направлении мы будем активно работать, и третий поток карьерного консалтинга как раз и будет посвящен в основном этой теме. Как выстраивать политическую субъектность. Последнее, тут уж никуда не денешься, за экономикой надо следить, поэтому подписывайтесь на обзоры фонда Хазина, поскольку именно там я всю правду о том, что происходит, и говорю.
Всем спасибо. Спасибо, Михаил Леонидович, вам за ответы. Да. Всего доброго, товарищи, будьте бдительны. До свидания.
До свидания.